Точно так же, как январь начинается с вибрафониста и сооснователя современного джазового квартета Милта Джексона, май начинается с его друга, инициатора создания и сооснователя MJQ Джона Льюиса. Историк джаза Леонард Фезер писал про Льюиса. Он абсолютно самостоятельный и уверенный в себе джазмен. Он четко знает, что именно ему нужно от музыкантов комбо. Он четко знает, как именно должна развиваться его карьера, и эта же уверенность видна в его композициях. Он достиг этой самодостаточности с удивительным спокойствием, скромностью и явным безразличием к мнению критиков. Льюис, несомненно, развивался под влиянием Каунта Бейси и особенно под его графа подходом к аранжированию. Как и у Бейси, у Джона Льюиса каждая нота звучит ясно, отдельно, с нагруженной тональностью, как если бы она одна была тщательно продумана. Не знаю, накрыла ли вас волна джазового цунами 30 апреля в Международный день джаза, но, судя по всему, вы все еще верны нашим волнам, волнам свободы. Клуб «Времени джаза» открыт 52 недели в году и на коротких волнах, и на нашем сайте www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Thank you. «I should care» – буквально «я должен заботиться» – стандарт 44-го года Аксела Стордала и Пола Уэстона. Джон Льюис – рояле-лидер, Джим Холл – гитара, Джордж Дювивье – контрабас и Кани Кей – ударная. Запись была сделана для фирмы «Atlantic» – винил в конце июля 60-го года. В 1988 году диск «Чудесный мир джаза» вышел на CD в японском филиале фирмы. Скотт Яноу, присудивший этой пластинке 5 звезд, поставил рядом жирную точку, что в его All Music Guide to Jazz обозначало, что этот диск имеет смысл купить первым. Он писал: «Это самая значительная запись пианиста вне его работы в MJQ». Джон Эрон Льюис родился 3 мая 1920 года в знаменитом пригороде, скорее деревне, Чикаго, Ла-Гранж. Вырос он в основанном испанцами в 1706 году городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, том самом городке, где находился центр разработки, производства и испытаний атомного оружия. За пианино, как и положено, его в 7 лет усадила мать, которая и была его первой учительницей классического фортепиано. Расщепление атома его не притягивало, и после школы он поступил в университет сразу на 2 факультета – музыки и антропологии. Закончить университет ему не довелось. А. Не хватило денег. Б. Его забрели в армию. Шла война. После высадки союзников во Франции он оказался в стране гальского петуха и, подружившись с одним из отцов-основателей бибопа, ударником Кенни Клуком Кларком, стал играть в военном оркестре, а демобилизовавшись в 45-м году, стал настоящим профессионалом. Thank you. East, 3 degrees West, 2 градуса на восток, 3 на запад, композиция и трио Джона Льюиса. Льюис Рояль, Майкл Мур, контрабас и Кани Кей, ударная студия CBS, 30-я стрит, Нью-Йорк, 20 декабря 76 года, 2 градуса на восток, 3 на запад, астролябия Кула или просто компас по джазу. Кенни Кларк порекомендовал Джона Льюиса Дизи Гиллеспи. Джон играл в Большом оркестре Дизи с 46 по 48 год. Это единственный из известных мне моментов, эпизодов биографии Джона, который царапает, который мне не совсем по душе. В оркестре Дизи пианистом был Монк. Телониус вечно опаздывал на запись, на концерты. Его внутренние часы отставали минимум на 2 часа, Дизи говорил. «Каждый раз, когда мы готовы начать играть, нам не хватает пианиста. Нынче мы знаем про Монка все. Мы знаем, с каким трудом даже модернисты, как они себя называли, привыкали к Монку, к тому, что все называли его странностями». Но Монк, по сути дела, был одним из ранних отцов-основателей бибопа и явно в большей степени, чем Бад Пауэлл. И вот она, царапина. Джон Льюис, которого привел Гиллеспи Клук, сказал: «Дизи, я играю лучше Монка». После чего Джон отправился к Лорен, жене Дизи, и начал объяснять ей, что он играет лучше Монка и что он вообще отличный кот. И, само собой, Лорен, зная, что на Монка трудно положиться, пошла к Дизи и спросила: «Какого дьявола ты не покончишь с этими проблемами и не возьмешь этого молодого кота на место пианиста?» Увы, как пишет в биографии Дизи, музыкальный директор и аранжировщик Гил Фуллер, это был конец Монка. И я никогда не простил этого Дизи. И я, честно говоря, тоже Джону Льюису. Это был тот самый случай, который я приводил недавно, когда Монк сказал Баду Джонсону: «Бог с ними, я придумал всю эту новую музыку, пусть забавляются, а я придумаю что-нибудь еще». История американской музыки на волнах свободы – это история джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до необибопа, постбопа и третьего течения до авангарда, фьюжн и фолк-джаза. Вы можете слушать нас через спутники Hotbird и AsiaSat 7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Джон Льюис играл в оркестре Дизи с 46 по 48, но, честно говоря, на 2 исторических дисках оркестра Дизи 46-47 год и 47-49, а также на концерте с Чарли Паркером и Дизи в Карнеги-Холле его не слышно. Зато на LP Bird and Diz вполне отчетливо слышен Монк. «Меланколи Бэйби», моя печальная крошка Эрни Баммета, стандарт которому 103 года, Чарли Паркер, альтсаксофон, Дис Де Уиз, труба, Телониус Монк, рояль, Кёрли Рассел, контрабас и Бадди Рич, ударный, июнь 50-го года, Нью-Йорк. Уже не в хаке, а во вполне цивильном костюме, отправился на гастроли во Францию с оркестром Дизи. Оркестр выступал в концертном зале «Плиель», что напротив бывшей редакции «Русской мысли». Успех был гигантский, а пианист, которого все еще трудно было услышать за звуковой завесой оркестра, мог наблюдать яростную драку в зале между сторонниками бибопа и фанами традиционного джаза. 48 и по 49 год Джон играл с саксофонистом Иллиноем Джакетом. «Адамс Алли», «Аллея Адама», понимай, как хочешь, композиция тенор-саксофониста и лидера квартета Иллиноя Джакета. Джон Льюис рояль, Эл Лакас контрабас и Джо Джонс ударный. Лос-Анджелес, 6 апреля 49 года. После работы с техасским саксофонистом Льюис попал на историческую запись исторического диска «Рождение Кула», 49-й год. После чего Майлз Дэвис зазвал Льюиса в свой «Нонет». В 51-м году пианист уже играет с Лестером Янгом и записывается с Джей Джей Джонсоном, Зутом Симсом и с певцом Кингом Плэжер. И, наконец, в том же 51-м году Джон начинает играть в квартете Милта Джексона, которому суждено было стать MJQ. Carnival или «Утро карнавала» Луиза Бонфа. Музыка к фильму Марселя Камю «Черный орфей», современный джазовый квартет MJQ, классический состав Мил Джексон, вибрафон, Джон Льюис, рояль, Перси Хис, контрабас и Кани Кей, ударный LP «Шериф» был записан между маем и декабрем 1963 года в Нью-Йорке. Битый хрусталь Милта Джексона обычно перекрывает звуки рояля Джона Льюиса. Наиболее отчетливо Джон звучал в этой славянской улыбке, в Сашином марше, в «Одинокой женщине». Милт, как солист, по сути дела часто выполнял роль почти духового инструмента, хотя весь квартет был перкуссионным. Но организующую роль удержания квартета в задуманных рамках, контроль над Милтон Джексоном, который мог бы сползти в блюз и фьюжн и нарушить сам принцип моста между джазом и классикой, роль эту играл Джон Льюис. Он говорил, что его целью было доказать, что джаз – такая же респектабельная музыка, как и классика. Конец цитаты. Отсюда, кстати, и манера одеваться, подчеркнуто по-европейски строгие костюмы, аккуратная стрижка, то ли президентская рать, то ли элита нью-йоркских адвокатов. Напомню, что вы слушаете еженедельное и свингующее «Время джаза» на коротких волнах свободы через спутники Hotbird и AsiaSat 7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже ваш ДЭС. Thank you. «That Slavic Smile» – это славянская улыбка, композиция Джона Льюиса. Как и «Сашин марш», она была написана неспроста. Джон был женат на Мирьяне Вбранич из Загреба, где Мирьяна училась в консерватории по классу фортепиано и клавесина. Она поселилась в Нью-Йорке в 1962 году, где продолжала играть классику. Она записала диск «Сонат Доменико Скарлатти», а в 1990 году CD-дуэт с мужем Джоном Льюисом, который был старше ее на 39 лет. У Льюисов было двое детей – Саша и Нина. Эту славянскую улыбку исполнил классический состав MJQ. Милл Джексон, вибрафон, Джон Льюис, рояль, Перси Хист, контрабас и Кани Кей. Ударная запись была сделана для Пабло 6 марта 1984 года. Рьяно. Кому Джон посвятил композицию «Винил», пояснять не нужно. Запись была сделана во Франции в 1978 году, а CD вышел в 2000 году на фирме Black & Blue. Джон Льюис играл на рояле, Кристиан Эскуда – гитара, бывший скрипач и виолончелист Джордж Дювивье – контрабас и Оливер Джексон – ударные. Финишная прямая времени джаза, не требующая бега с препятствиями, достаточно удобного кресла. В мае мы отмечаем дни рождения целой плеяды пианистов – Мэри Лу Уильямс, Киза Джаррета, Гила Эванса и Реда Гарланда. Это календарь лишь двух первых недель. Вы найдете все наши предыдущие подкасты на сайте «Свободы» по адресу www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене Дмитрий Савицкий. Thank you. Remember, remember. Декабрь, помнишь? Последний диск Джона Льюиса, записанный в 2000 году, когда Льюису исполнилось 80 лет. Джазовый обозреватель Алекс Хендерсон писал: «Прошло почти полвека после создания современного джазового квартета, а Льюис до сих пор способен вызывать у слушателей целый фейерверк реакций». Его недоброжелатели, однако, полны энергии и обвиняют пианиста в том, что он слишком вежлив и слишком манерен. Его поклонники, наоборот, утверждают, что новый диск – это образец мастерства и изысканности. Манера игры у Льюиса действительно изощренная, но это не означает того, что он не свингует или же что он не предельно эмоционален. Это, несомненно, диск для тех, кто давно стал поклонником его таланта. Конец цитаты. Прощание, а занавес уже ползет, я хотел бы поставить вещичку с исторического диска, который носит имя Льюиса, но в записи которого Льюис принимал участие лишь как композитор и художественный руководитель. Этот диск считается одним из первых и базовых дисков третьего течения в джазе. Thank you. пьеса для гитары со струнами. Не поймите неправильно, на гитаре автора композиции Джимми Холла есть струны, все остальные – струнные группы. Этот винил называется «Джон Льюис представляет джазовые абстракции». Сам Льюис был, как говорили в одной стране, худруком, он же тащил на себе рекламу. Идея пластинки принадлежала композитору, музыканту, дирижеру и историку музыки Гюнтеру Шулеру. Ему же принадлежала идея названия нового жанра «Третье течение». То есть это синтез классики и джаза. Среди звезд, участвовавших в записи в декабре 60-го года, саксофонист Орнан Колман, мультиинструменталист Эрик Долфи, уже упомянутый гитарист Джим Холл, контрабасист Скотт Лафаро и пианист Билл Эванс. Остальные музыканты – это нью-йоркский современный струнный квартет. И все на этот раз. Стрелки часов уже соскакивают с циферблата про Джона Льюиса. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Мы будем поджидать вас в нашем клубе ровно через неделю, но разлука, пожалуй, смягчится нашими подкастами, которые вы найдете на сайте радио по адресу www.svoboda.org. Всех вам благ, голубого по возможности неба. Чао, бай-бай.